Криму 17.00.
Радио «Крым Реалии». «Крым. Важное». О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии». В студии Сергей Макрушин. Говорим о важных темах. Я напомню, что к нашему обсуждению может присоединиться каждый наш радиослушатель. Напомню номера телефонов, которые буду называть еще неоднократно в течение нашего эфира. 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться нам из Крыма или соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете не только видеть наш радиоэфир, здесь вы можете общаться друг с другом, можете задавать вопросы нам и нашим собеседникам. Наиболее актуальные комментарии постараюсь процитировать в нашем эфире. Итак, о чем мы говорим сегодня? Сегодня мы поговорим об очень важной теме, о которой молчат подконтрольные России крымские средства массовой информации. Стало известно о еще одном случае похищения российскими силовиками и применении пыток электрическим током с целью выбить показания по делу о так называемой диверсии на газопроводе в Перевальном, по которому под обвинением уже находятся Нариман Джалял и братья Ахтемовы. Утром 17 декабря в Крыму во время обыска был задержан крымский татарин Нариман Аметов. Российские силовики, не дождавшись окончания обыска и не позволив Аметову находиться при этом обыске, посадили Аметова в машину и увезли. По словам самого Аметова, его допрашивали по делу о диверсии на газопроводе в Перевальном. Где допрашивали, непонятно, потому что перемещали его с мешком на голове. Во время допроса он подвергся пыткам со стороны сотрудников ФСБ, к нему применялся электрический ток. После пыток его заставили подписать соглашение о сотрудничестве. Несмотря на то, что произошло это 17 декабря, узнали мы об этом только через три дня, когда об этом сообщило объединение «Крымская солидарность». За разглашение информации, по словам Аметова, сотрудники ФСБ угрожали ему расправой. Нариман Аметов с нами на связи. Нариман, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Итак, я вас попрошу для нас и наших радиослушателей подробнее рассказать о том, как, собственно, начался этот обыск и что с вами происходило с этого момента.
Это было неожиданно. В 6 утра, в районе 6 утра, прогремел сильный стук в дверь с криками «ФСБ, открывайте дверь, а то выломаем». Ну, я проснулся, сразу же разбудил супругу, детей разбудил, объяснил ситуацию. В этот момент супруга одевалась. Попросил ФСБ, сотрудников ФСБ, как они представились, так я им сказал, типа, подождите, сейчас супруга оденется. Они на что прокричали, в грубой форме, с матами, открывай дверь, это мы ее выломаем. Ну, на это было и похоже, потому что я думал, сейчас дверь разлетится. После того, как я открыл, я увидел, люди в масках с автоматами начали напорно заходить в дом, и мне сказали ложиться. После этого я как лег, был укрытым пледом. Вышла супруга со спальни уже одета. Они мне сразу же сказали, одевайся, ты проедешь с нами.
А они сказали вообще, по какому делу они пришли? Показали ли основания для проведения обыска?
Да, они сказали, одевайся, ты проедешь с нами. Ну, я ответил, попросил, давайте, пока обыск будет проходить, я буду здесь, присутствовать. Они сказали, нет, я тогда отказался. В этот момент зачитала один из сотрудников постановления, и я понял, что там в постановлении меня с газопроводом связывают, хотя это какой-то бред, потому что я этого не совершал, и это мне нечего бояться. Они сказали, быстро собираться, или мы тебя волоком выведем. И тут зашел один человек и прошептал другому на ухо то, что, ну, я как понимаю, что он прошептал после этого, потому что этот человек сказал, кто звонил, кто сделал звонок, потому что уже кто-то приехал.
Узнали люди о том, что у вас проходит обыск, и приехали поддержать вас.
Угу. Да, а это позвонила супруга, она испугалась, позвонила, ну, она не зная, кому звонить, она позвонила, ну, вызвала брата родного своего. Ну, он приехал с другим братом, тоже с младшим родным. Просто даже в такую ситуацию не знаешь, кому звонить, как только родным. И что хочу сказать, они были уже шокированы, что тут уже подъехал кто-то. Это было видно по ним. Меня, ну, я взял, говорю, я поеду в том случае сейчас с вами, если вы разрешите взять омовение. Они дали это, на это разрешение я взял омовение, меня вывели из дома в прихожку. И я увидел брата жены, то, что он стоит и видит тоже меня. На улице в этот момент горел лампочка, освещение было. На улице было темно, но лампочка светила. В тот момент рядом, которые меня держат, сотрудники ФСБ, они дали команду развернуть машину. Там начали движение машины, и выключается свет. Они отключают свет, наклоняют меня головой вниз, капюшон накидывая на голову, руки забирая наверх, они тащат меня.
Это чтобы вас не увидели, не узнали те, кто уже собрался?
Да, чтобы я голову не мог поднять. Это я не мог понять для чего, это я потом сейчас понимаю. То, что реально у них была задача меня вывести, чтобы никто не знал об этом, и все думали, что я дома, и выиграть время. Это я уже понимаю, а тогда я этого не понимал. Меня увезли, они добились того, то, что, оказывается, меня не, они не те жены, родные братья, не видели, как меня вывели. И они думали, то, что я дома. Они этим выиграли время. И меня одели на меня маску, этот мешок, наручники, увезли в неизвестном направлении. Они, ну, я так понимаю, что мы приехали в город Симферополь.
То есть они вам не говорили, куда они вас везут?
Нет.
Увезли из Старого Крыма, предположительно, в Симферополь.
Да, потому что мы выехали на Тавриду, я это понял, мы разворачивались, на разворот пошли, это я тоже понимаю, я здесь живу уже не первый год, знаю как бы эти моменты дороги. Но мы заехали в Симферополь, я понимаю, все это время они со мной не разговаривали, между друг другом не разговаривали, я с ними не разговаривал. Меня, как я понял, мы приехали в Симферополь, по городу катались вправо-влево, то останавливались, то еще что-то, сигналы машин было, движение у машин огромное, светофоры. А потом мы заехали в какое-то тихое место, такое ощущение, как будто во дворы куда-то, многоэтажек. И минут 30 мы там простояли, пока потом прозвенел звонок, примерно через минут 30 мы снова начали движение. И начали ехать, и я понимаю, что мы опять по городу едем, и выехали из города, так как уже не было никаких светофоров, и мы скорость увеличили, и с хорошей скоростью мы ехали. И примерно минут 40 мы заехали в какой-то опять город. И буквально не так много проехав, мы где-то остановились. После этого меня вывели, через минут 10 примерно, вывели также в мешке, в наручники, за руку держав сотрудники ФСБ, под руки держав меня, и вели. Мы зашли в какое-то здание, потом по этому зданию по коридору шли, после этого мы начали спускаться вниз по лестнице.
Это было какое-то административное здание, не частный дом?
Я не могу сказать, что это за здание было вообще по той причине, потому что я не видел ничего. Я могу сказать по ощущениям своим, то, что это здание по коридору, судя по коридорам, это огромное здание, потому что меня по коридорам вели, потом спустили по лестнице первой, потом меня снова по коридорам вели то вправо, то влево, то наклоны головой были. Я так понимаю, дверные проемы проходили. Но я в голове прокручивал, думаю, это обман какой-то. Mm-hmm. Потом меня опять было по лестнице, вторая лестница, вниз опять же. Потом завели меня в, также в, какую-то, ну, в какое-то помещение, но также с наклоном. И меня там оставили. Ну, при мне один или двое кто-то был рядом со мной. Остальные ушли.
Как проходил допрос?
Изначально допрос проходил довольно такой в мягком режиме. Через 30 минут, когда они ушли, вернулись через 30 минут. С меня сняли маску. Ой, маску, опять же, повторю, этот мешок. С меня сняли мешок, и я обратил внимание, то, что комната размером примерно 3,5 на 4. С правой стороны от меня я сидел вперед, ну, вот так сидел, впереди меня стол был горизонтально. За ним сидел человек здорового телосложения, весь в черном и в маске. Справа была дверь, слева была батарея, везде было. Три лампы длинные были. И постоянно присутствовал звук воды, как будто вот канализация или что-то, сливание. Постоянно шумела вода. Я не могу, ну, не знаю, что именно, но это была вода, это 100%. Uh-huh. Сзади меня двое или трое сотрудников ФСБ это было. И тот человек в черном весь, я так понимаю, это у них главный был. Он мне говорил, типа, у нас есть подозрение, якобы ты привез телефон с Украины. Кто тебе передал и кому ты отдал, мы все знаем, говорит ты сам. Я говорю, ребят, если вы знаете, я не привозил. У них, оказывается, информация такая с Украины. Я говорю, без разницы откуда, это неправда, типа, меня трясти начинает. После этого он говорит, нужно сесть на полиграф, типа, и пройти полиграф. Я говорю, у меня такое волнение высокое, я отказываюсь сесть на полиграф, потому что, во-первых, я ему не доверяю, этому аппарату.
Ну, во-вторых, это очень большой стресс, да.
Да, я, ну, на самом деле, я думал, меня куда-то в здание везут, там будут допрос, там еще что-то. Когда я понимаю, что я в подвале, я уже морально неустойчив. И он говорит, у тебя есть время подумать, раз ты не хочешь на полиграф сесть. А, когда он мне говорил про газопровод, я ему ответил на то, что я против насилия своей стороны. Я против насилия с другой стороны и также против насилия с вашей стороны. На что мне этот человек в черном ответил, то, что он тоже против насилия. Ну, когда уходил, сказал, у тебя есть время подумать. И сказал, то есть до потери пульса моего или твоего, ты в любом случае сядешь за этот полиграф.
Что происходило дальше?
Меня оставили на какое-то время, на минут 30. После того он вернулся и задал мне вопрос, готов я сесть на полиграф. На что я ему ответил, ну, я также находился в мешке, на что я ему ответил, говорю, я гражданин России, и есть у меня такое право отказаться от полиграфа. На что он мне сказал, твоих прав здесь нет. И тут заговорил другой человек. Он подошел ко мне громким голосом, басами такой, и говорит, говорит, тебя как зовут? Я говорю, Нариман. Меня зовут Максим. Ты знаешь, кто я? Я на что ответил, нет. Он говорит, я тот, кто развязывает языки. Я, говорит, тот, я государство, я машина, говорит. За мной власть, у меня зеленый свет. Давить таких, как ты. И мне за это ничто не будет.
Было ли понятно из этого разговора, он сам крымчанин или приехал из России?
Нет, он мне сказал, я приехал в Крым ради таких, как ты. Это, ну, я бы другими методами не понимал, и то это правда, неправда. Так, ну, он сказал так. После этого меня он, именно он же, потому что он продолжал меня оскорблять, он дал команду своим сотрудникам. Меня подняли со стула, развернули стул спинкой груди, меня наклонили руками вниз, я лег на спинку, наручники стянуты, и он же меня обматывал скотчем очень туго и прижимая. После этого у меня обмотали ноги об спинку стула. И он меня задал вопрос, готов... А, еще никто не проходил этот аппарат, он мне это сказал. Мне начали... А, подняли мешковину еще. Этот мешок до уровня глаз намотали. Обмотали скотчем. За ухо меня засунули какие-то, я не знаю, по ощущениям, как тряпка, что-то такое. После этого засунули туда провода. Я почувствовал это по лицу, по бороде, как вот это чувство, то, что провода подходят. Я понял то, что меня будут собираются бить током.
Если это слишком травматирующий опыт, вы можете все детали нам сейчас не рассказывать. Ну, понятно, что к вам подключили электрические провода. Какой была цель этой пытки? Что после того, вот как вас пытали током, происходило, что от вас требовали силовики?
Понял. Смотрите. Я вам все равно этот момент расскажу. Я почему и вышел, это все рассказываю.
Да, конечно.
Мне это тяжело. Ситуация в том, он спросил мое последнее решение, я сказал, давайте мне адвоката. После этого меня наносили удар. Удар первый был такой, болючий, но я протерпел, я даже не пискнул после него. Но зубы сводило, мозг, боль такая была, в глазах сверкало, но я продержался, я себе говорил, я продержусь. Потом нанесся второй удар. Они были все протяжением до 2-3 секунд, я не знаю, тянулось. После этого они, видать, этот аппарат накручивают, могут. Я не знаю, это что за аппарат просто. И тут был третий удар, который меня вообще уничтожил. Я после этого удара, я сразу прокричал, как они остановились. У меня поплыли мозги. Я после этого удара сразу прокричал, все, я сяду за этот аппарат. На что мне Максим этот ответил, теперь сядешь тогда, когда я скажу я тебе. И продолжал наносить эти удары. Четыре сильных удара было. После этих ударов, я сказал, я готов. Готов взять, говорю, смерть даже Сталина, или Ленина, кого-то я, сказал, на что они посмеялись и мне задали вопрос, готов ли я сесть за полиграф. Я сказал, да. После этого я спросил, где тут человек в черном? Он ответил мне, я здесь. Я говорю, ты же говорил, что ты против насилия. На что он мне ответил, что я также говорил, что ты сядешь за этот аппарат. После этого меня подняли, развернули стул, поднесли к столу, дали ручку, дали 4 листа, или 5 было, расписался я в них, 5, по 2 подписи сделал.
Вы не были в состоянии прочесть, что там написано?
Вы знаете, я даже в то, что они диктовали, чтобы я написал, я слово, они говорят, я не могу это слово написать. Они мне по буквам диктовали, я буквы писал. И они мне говорят, ты что, говорит, тупишь, ты что, А я говорю, вы еще раз ударьте меня током, я говорю, вообще здесь одно мясо останется, говорю. Я потому что у меня мозг, я не передам, что с моим мозгом произошло, у меня мозг весь был... в таком тонусе, и все напряжение тела не отпускало просто. Внутри все горело в этот момент. А мозг это просто вот самое то, что меня я не мог понять мозгами, то, что я плыл, это не объясню я вам.
Как вы сейчас себя чувствуете вот после
этой истории? Довольно нормально себя чувствую, но пока я не вспоминаю вот это. Вот если я начинаю вспоминать вот так же самое, сейчас сижу, меня трясет.
Да, давайте поговорим о том, что в итоге. Вы прошли этот полиграф. Какие вопросы вам задавали силовики? О чем вас
вопросы
спрашивали?
Вопросы задавали так же, как в плане, есть ли у меня знакомые в Украине такого люди, которые работают в госучреждении. Ну, там, я не помню, их, как они называются, они называли. Я отвечал, нет, ну, все это я ответил, перевозил ли я телефон. Просили, я ответил нет, на что они потом просили, а не знакомые, или кто-то левый подходил, я тоже сказал, как бы не было такого. На все их вопросы я ответил, знаю ли я террористическую группу в Крыму, на что я ответил нет. Ну, все эти их вопросы, я сейчас и не вспомню, на все их вопросы я ответил. После всего этого они мне еще дали листочек, который они написали. Но мне результат полиграфа не сказали в тот момент. И листочек дали, бумажки, они написали там. А я еще подписал бумагу, написал тоже то, что я там против чего-то не имею. Ну, такого плана.
Претензии к сотрудникам ФСБ.
Да, да. Потом они написали на листке бумаги, типа, я такой-то, такой-то. Не имею против еще чего-то, написали и дали прочитать. Я несколько раз это прочел, а он мне задал вопрос, ты запомнил? Я говорю, нет. Тогда он поднял этот лист и сказал, читай, я буду снимать. И он снимал на телефон. Он начал снимать на телефон, я это зачитал. И это говорит для того, потому что твои родственники там навели кипиш, дошло до СМИ, полиграф показал то, что ты чистый, ты нас не обманул, сказал правду, ты нам не нужен. Но если ты расскажешь все, что здесь произошло, то мы даем тебе слово, мы покажем бумажку о сотрудничестве с нами и через наших крымских татар, через их крымских татар, моему народу, то, что я шестерка или как-то там собака какая-то, они во мне разочаруются, после этого я пропаду неофициально, и методы наши тебе знакомы.
То есть они собирались шантажировать вас этой записью и угрожали тем, что вы исчезнете, если вы об этом расскажете.
Да.
Это серьезная угроза, учитывая... Да,
и они мне еще, знаете, что сказали? Сказали... Приедете домой, так как уже там пошла информация, то, что вас выкрали. Приедете после того, как будете дома, вас будут интервью брать, вы скажете, якобы сотрудники ФСБ подозревали, но вы прошли этот аппарат с моим согласием. Я его прошел, и на самом деле я чист в нем, и они меня отпустили. То есть вот эту картину я должен преподнести.
И не рассказывать о пытках и всем, что с вами происходило.
Если я расскажу о пытках, угроза моей жизни, они обещали.
Скажи,
они сказали, наши методы тебе знакомы, и ты неофициально пропадешь.
Угрозы от сотрудников ФСБ – это, конечно же, вещь очень серьезная. Расскажите, почему вы все-таки решились рассказать, сделать эту историю публичной?
Вы знаете, вы, наверное, уже слышали, я с 14 года постоянно под прессингом. В 2014 году пришел ко мне обыск в 5 часов утра. Ничего не нашли. Меня привезли в ФСБ. Меня там морально пытали, уничтожали, оскорбляли. После коротко, если так говорить, они меня постоянно... И постоянно был добрый с ними человек, который мне говорил, мы же видим, ты нормальный человек, давай с нами дружить, сотрудничать и так далее. Я говорю, мне бояться нечего и скрывать-то нечего. Вы, говорю, в своем уме, вы что предлагаете мне? И это направление шло постоянно. После того, как меня оттуда здания ФСБ отпускать, они меня периодически водили к начальнику, начальник на меня еще орал. И последний мой когда я пришел к начальнику ФСБ, меня привели с кабинета, где меня допрос шел, не пускали в туалет, не пускали. За все это время я не сходил ни в туалет, не дали глоток воды мне попить, понимаете? И мне начальник ФСБ сказал: моя бы воля, я бы вас перерезал. Я ему сказал, я видел, как у него летят в этот момент слюни, когда он это кричал на меня. И я ему говорю: не плюйся, на что я ему ответил: не плюйся. А он мне сказал: я тебе клянусь, ты сядешь в тюрьму и сгниешь там. Ну, на что я ему ответил, то что если воля Всевышнего на это будет, то оно так и случится. После этого ребята мне звонили, угрожали. Ребята, это сотрудники ФСБ, они такие представлялись, неизвестных номеров звонили. Говорили: давай, начальник на тебя зуб точит, мы же знаем, что ты нормальный, давай с нами работать, ты нам нужен, ты будешь, никто об этом не узнает, это будет скрытно, ты будешь как скрытым нашим работником, у тебя будет зеленый свет, мы тебя везде будем прикрывать. Таким образом, они мне обещали горы, хотели меня туда завлечь, и чтоб я какую-то их работу выполнял, я не знаю, какую, грязную какую-то, которая им нужна. После этого я отказался. В 16-м году также был обыск. Я думал, когда начался обыск, я думал, хана мне. Начальник ФСБ сдержал слово. Но ничего не нашли, обыск был тщательный. В 14-м году был хороший обыск, но не такой, как в 16-м. После этого, когда они уезжали эти люди, сотрудники ФСБ подошли ко мне и сказали: прессинг не остановится, пока ты не приедешь к нашему начальству и не начнешь дружить с нами. На что я отказался снова. И я все это время не разглашал об этом и не говорил. Но полтора года назад, в 17 году я переехал в Старый Крым. Полтора года назад, вот брать от этого времени, примерно ко мне приехали они в Старый Крым. Один психолог и два фэшника. Они без масок были. Они приехали, позвонили заранее, также неизвестного номера. Я сказал: мне нечем, мне некогда и с вами встречаться, так же самое. Я работаю на грузовой сфере. В данный момент ремонтирую машины. Они мне сказали: мы в любом случае приедем или к тебе домой, ты также проживаешь по Кировскому району. Но я поймал шок, потому что я думал, что они не знают, что я живу уже в Старом Крыму. Ну, у них есть такая информация. И получилась та ситуация, то что я говорю: ладно, нейтральная полоса. Они приехали, меня хотели на полиграф садить. Я им говорю: ребят, я... И все, они про Украину спрашивали. Я им говорю: а что вас интересует у Украины? Сколько раз ты ездил и зачем ездил? Мы, говорит, знаем все, только расскажи сам. Мы хотим послушать. Я говорю: с какого года интересуюсь? 14-го? Он говорит: да. Я говорю: хорошо. Тогда вам вопрос, говорю. С 14 года по сегодняшний день, говорю, сколько раз я выехал в Украину, раз вы все знаете. Они поплыли все втроем, не могут ответить на этот вопрос и начали говорить: якобы мы не помним, надо посмотреть и так далее. Но при этом один из сотрудников ФСБ отошел и начал звонить. Я сказал: мне скрывать нечего, я ездил два раза. Один раз ездил по такой причине, второй раз ездил по такой причине. У меня есть сильные травмы спины. Срастание позвонков, я ездил лечиться, у меня есть даже документы, я есть, ну, это реальность, и мне скрывать нечего. И я вот, они все это опросили, потом мне говорят: давай, говорит, мы тебе верим, все, но нужно поехать и сделать этот полиграф. Я на что говорю: у вас даже бумаги нету, то, что вы хотите меня посадить. Они говорят: поехали в Кировское РОВД, мы сейчас там возьмем и там сделаем. Я отказался, говорю: везите сюда бумаги. После этого они говорят: сейчас мы тогда сами привезем бумаги. Поехали за бумагами, но я уже не стал, решил не молчать. Я связался с адвокатами, поговорил. Оказывается, я могу от полиграфа отказаться. Привезли мне эту бумагу. Это мне адвокаты сказали. Привезли мне эту бумагу. Там совершили две ошибки, это также адвокаты мне сказали. И я сказал: у вас здесь две ошибки, я отказываюсь ехать. И во-вторых, говорю, мне адвокаты, так как я гражданин России, а Российская Федерация гражданина России не обязует садиться за полиграф. И я отказался, на что он сказал: подожди, и сделал звонок. После этого он мне показал зубы и сказал: «Все, жди, жди сюрпризов и не меняй номер телефона». Я сказал: «Я вас не боюсь, по той причине, если бы я боялся, я бы давно поменял бы. Но я с 14 года, как